каждого есть своя сила и идея. Каждая требует и добивается победы. Когда преодолевает духовная жизнь, верующий счастлив. Но когда плоть начинает брать верх, он печалится. Такое переживание свидетельствует о том, что такие люди возрождены. Намерение Бога не в исправлении плоти, а в ее обезвреживании. Плоть и я должны быть умерщвлены Божьей жизнью, данной верующему при возрождении. Та жизнь, которую Бог дает человеку, действительно весьма сильна, но возрожденный человек еще ребенок во Христе, новорожденный ребенок, и потому крайне слаб. Плоть долго держала бразды правления в своих руках, и ее сила колоссальна. Кроме того, возрожденный еще не научился принимать верой полного спасения Божьего. Хотя он и спасен, он все еще плотской в этот период после его возрождения. Плотской означает «управляемый плотью». Очень жаль, когда верующий, будучи просвещен небесным светом, знать слабость плоти и желать от всего сердца ее победить, ощущать себя бессильным преодолеть ее. В такие минуты он много страдает и плачет. Как может он не негодовать на себя, когда при его полном желании уничтожить грех и угождать Богу, его воля колеблется и не в силах смирить греховного тела? Победы редки, а поражения часты. Апостол Павел описывает муки этого внутреннего конфликта в Римлянам 7:15-23. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Многие откликнутся на этот вопль почти полного отчаяния. «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Стих 24. В чем же смысл этой борьбы? Этот один из методов, который Дух Святой употребляет для воспитания нас. Бог приготовил полное спасение для человека. Тот, кто не знает, что обладает им, никогда не сможет вполне им насладиться. Он также не сможет испытать его, если не пожелает его. Бог может давать его только тем, кто верит, принимает и притязает. Поэтому, когда человек просит прощения и возрождения, Бог дает ему то и другое. А посредством внутренней борьбы Бог побуждает верующего искать и достигать полной победы во Христе. Тот, кто не знал раньше, будет искать знания теперь, и Дух Святой сможет открыть ему, как Христос разделался со старым человеком на кресте, чтобы он мог теперь верить в обладание такой победой. А тот, кто не имел, потому что не искал, обнаружит посредством этой борьбы, что все его познания были только головными и, следовательно, бесполезными на практике. Это побудит его желать познания на опыте той истины, которую он знал только головою. Борьба эта постоянно возрастает с течением времени. Если верующие будут верно продолжать, не впадая в отчаяние, они встретят еще более сильную борьбу, пока не наступит время избавления. Глава 2. Плотской верующий. Все верующие могут, как апостол Павел, быть исполнены Духом Святым в момент их уверования и принятия крещения. Деяния 9:17-18. К сожалению, многие управляются плотью так, как будто бы они не умирали и не воскресали. Таковые не веровали как следует в совершившийся факт смерти и воскресения Христа за них, и не последовали от всего сердца зову Духа Святого следовать принципу смерти и воскресения. Согласно совершенного дела Христа на кресте, они уже умерли и воскресли в Нем. Согласно этому, их обязанность как верующих – они должны умереть для себя и жить для Бога. Но на самом деле они этого не делают. Таких верующих следует считать выходящими из нормы. Но эта ненормальность не относится только к нашему времени. Апостол Павел встречался с этой проблемой много-много лет назад. Примером этого может служить церковь в Коринфе. Смотрите, что он пишет верующим в ней. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами есть зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» 1 Коринфянам 3:1-3. Здесь апостол Павел делит всех верующих на два класса – духовных и плотских. Духовные верующие вовсе не необычны, они просто нормальны. Плотские представляют собой уклонение от нормы, потому что не приняли ее. Верующие в Коринфе были на самом деле христианами, но они были плотскими, а не духовными. Трижды в этой главе апостол говорит им, что они плотские. С помощью мудрости, данной ему от Святого Духа, он понимал, что ему нужно сперва определить их состояние, а потом уже предлагать им то, в чем они нуждались. Библейское возрождение – это то рождение, посредством которого сокровенная, внутренняя часть человеческого существа, глубоко скрытый дух его, обновляется и в котором обитает Святой Дух. Для того, чтобы сила этой новой жизни могла пробиться наружу, нужно время. Ей нужно распространиться от центра по всей окружности. Поэтому мы не можем ожидать силы юноши и опыта отцов у младенцев во Христе. Хотя новорожденный христианин может верно продвигаться по новому пути, любя Господа больше всего и проявляя ревность в служении, ему все еще нужно время для возможностей познания порочности греха и я, и случаев, когда бы он мог больше познать волю Господа и путь Духа. Как бы сильно не любил он Христа и истину, новый верующий все еще вращается в сфере чувств и помыслов, не быв еще испытан и очищен в огне. Новорожденному верующему естественно быть плотским. Хотя он и исполнен Духа Святого, он еще не знает плоти. Как может он освободиться от дел плоти, если не понимает, что эти дела исходят из плоти? Давая правильную оценку их подлинному состоянию, о новообращенных верующих можно сказать, что они обыкновенно плотские. Библия не ожидает, чтобы новорожденные верующие становились моментально духовными. Но если они после многих лет все еще остаются плотскими, их положение на самом деле очень жалкое. Сам апостол Павел указывает коринфянам, что он раньше обращался с ними как с плотскими, так как они были новорожденными младенцами во Христе, и что теперь, когда он им писал, уже пора им возрастать. Они наоборот, попусту провели свою жизнь, оставались как младенцы, а потому и плотские. Не требуется столько времени, как нам кажется, для того, чтобы перемениться из плотского в духовного. Верующие в Коринфе вышли из строгого языческих кругов. По прошествии нескольких лет апостол уже считает, что они остались младенцами слишком долго. Они оставались плотскими тогда, когда по времени им уже следовало бы достигнуть зрелости и быть духовными. Назначение Христово искупления в удалении всех препятствий на пути Духа Святого, чтобы он мог преобразить всего человека из плотского в духовного. Искупление никогда не может быть безуспешным, потому что сила Духа Святого сверхобильна. Как плотской грешник может стать возрожденным верующим, так возрожденный, но еще плотской верующий может стать духовным. Как жалко смотреть на современных верующих, у которых нет никакого прогресса в их духовной жизни после нескольких лет и даже десятилетий. Кроме того, они еще удивляются, когда видят тех, кто прогрессирует, вступив на путь Духа всего через несколько лет. Они считают это крайне необыкновенным, не понимая, что это просто нормально, что это нормальный процесс роста. Как долго веруешь ты уже в Господа Иисуса Христа? Духовен ли ты уже? Мы не должны становиться состарившимися младенцами, огорчающими Духа Святого и причиняющими урон сами себе. Все возрожденные верующие должны желать духовного роста и развития, позволяя Духу Святому управлять во всех отношениях, чтобы через сравнительно небольшой период времени он мог ввести нас в то, что Бог приготовил для нас. Мы не должны тратить время попусту, не продвигаясь вперед. Каковы же причины отсутствия роста? Их может быть две. С одной стороны, это может происходить из-за небрежности тех, кому поручено блюсти души новых верующих, и кто только говорит им о благодати Божьей и о их положении во Христе, а не поощряет их на поиски духовного опыта. Даже бывает, что воспитатели новообращенных душ сами не имеют понятия о жизни по духу. Как же могут они вести других к более богатой духовной жизни? С другой стороны, возможно, что сами верующие не особо интересуются духовными делами. Они либо заключают, что достаточно быть прощенным и спасенным, либо у них просто нет духовного голода, или они не желают прилагать усилия для духовного возрастания. В результате, к величайшему сожалению, церковь переполнена переросшими младенцами. Каковы характерные признаки плотского верующего? Самым ярким признаком является его слишком долгое пребывание в состоянии младенца. Младенчество не должно превышать нескольких лет. Родившись свыше посредством веры в то, что Иисус Христос дал выкуп за его грехи на кресте, верующий должен одновременно верить, что он был распят со Христом, чтобы Дух Святой мог освободить его от власти плоти. Незнание этого может, конечно, задержать его духовный рост на много лет. Второй признак плотских верующих – это их неспособность принимать духовное наставление. «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, потому что вы были еще не в силах». Коринфяне ужасно гордились своими знаниями и мудростью. Из этих церквей того периода, из всех церквей Коринфская была наиболее просвещенной. В начале своего послания апостол Павел благодарит Бога за их познание, 1 Коринфянам 1:5. Если бы апостол Павел говорил им духовные проповеди, они понимали бы каждое слово, но все их познание было головным. Хотя они знали все, эти коринфяне не имели силы провести в жизнь своих знаний. Вполне возможно, что и в наши дни есть верующие, которые знают так много и так хорошо, что могли бы учить других, но сами они еще не духовны. Истинное духовное знание не заключается в превосходных и таинственных мыслях, но в практическом опыте, добываемом от соединения жизни верующего с истиной. Смышленность здесь бесполезна, и рвение к истине недостаточно. Зато совершенно необходимо полное послушание Духу Святому, который один действительно наставляет нас. Все остальное просто передача знания одного ума другому. И такое знание не сделает плотского верующего духовным. Наоборот. Его плотской образ жизни фактически будет обращать все его духовное познание в дела плоти. Ему нужно не умножение духовного наставления, а послушное сердце, готовое передавать жизнь Святого Духа и стать на путь Христа по его повелению. Умножение духовного наставления только усугубит его плотское состояние до самообмана, и он будет воображать себя духовным. Не говорит ли такой человек сам себе? Как мог бы я знать так много духовного, если бы я не был духовным? Поэтому истинным пробным камнем должен быть вопрос. Сколько я действительно знаю из жизни, а сколько только головой? Да будет Бог милостив к нам. Апостол Павел говорит о еще одном признаке плотского верующего, задавая такой вопрос. «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» Грех зависти и разногласий является явным признаком плотского верующего. Распри распространились в Коринфской церкви, что подтверждается такими заявлениями, как «Я Павлов», «Я Полосов», «Я Кифин», «Я Христов». 1 Коринфян 1:12. Даже борющиеся за Христа, говоря «Я Христов», приключились к плотским, потому что дух плоти всегда и во всем завистлив и сварлив. Те, кто называют себя Христовыми, но ведут себя в таком духе, несомненно, сами плотские. Как бы сладко ни звучало то, чем человек хвалится, оно есть не что иное, как младенческий лепет. Разделение в церкви происходит только по причине отсутствия любви и угождения плоти. Борющийся якобы за истину, на самом деле маскирует себя. Грешники в мире – плотские люди, но они не возрождены и потому управляются душой и телом. К Когда же верующий плотской, это значит, что и он ведет себя как обыкновенный мирской человек. Для мирских людей совершенно естественно быть плотским. Понятно также, когда не новообращенный верующий еще плотской. Но если по годам после своего уверования вам полагалось бы быть духовными, как можете вы продолжать вести себя как обыкновенный человек? Весьма очевидно, что человек плотской, если он ведет себя как обыкновенный человек и часто грешит. Сколько бы духовного учения он ни принял, какими бы духовными переживаниями ни обогатился, как бы активно и успешно ни служил, все это не делает его менее плотским, если он остается неосвобожденным от своеобразного характера, его темперамента, его эгоистичности, его сварливости, его надменности, его нелюбящего и непрощающего духа. Быть плотским – это значит быть как обыкновенные люди. Нам нужно спросить самих себя, отличается ли наше поведение резко от поведения обыкновенных людей. Если мирские обычаи все еще занимают вашу жизнь, тогда вы, вероятно, еще плотской. Не станем спорить о наименовании «духовный» или «плотской». Если мы не водимся Духом Святым, какая польза нам от того, что мы называемся духовными? Ведь в конце концов это вопрос жизни, а не названия. Грех плоти. Переживания апостола Павла, о которых он пишет в Римлянам 7 главе, были борьбой с грехом, который живет в теле. «Грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня. Я плотян, продан греху, живущий во мне грех». Римлянам 7:11, 13, 14, 17. Будучи все еще в теле, верующий часто побеждается живущим в нем грехом. У него много сражений и много грехов. Потребности тела можно квалифицировать в три категории – питание, воспроизведение, защита. До падения человека эти потребности были законными и безгрешными. Только после грехопадения они превратились в посредников греха. В случае с питанием мир использует пищу, чтобы завлечь нас. Первое искушение человека происходило именно в области пищи. Как плод от дерева познания добра и зла обольстил Еву, так пьянство и пирование сделалось грехом плоти сегодня. Не будем смотреть на этот вопрос пищи легкомысленно, потому что многие плотские верующие спотыкаются именно о него. Плотские верующие в Коринфе были преткновением для своих братьев как раз в этом вопросе пищи. Поэтому все пресвитеры и диаконы в те времена должны были быть победителями в этом вопросе. 1 Тимофею 3, 3 и 8. Только духовный человек понимает, насколько мало пользы ему от пищи и питья, когда они употребляются чрезмерно. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете? Все делайте во славу Божию. 1 Коринфянам 10, 31. В случае с воспроизведением рода получилось, что после грехопадения человека эта потребность превратилась в страсть. Библия особенно связывает страсть с плотью. Даже в Эдемском саду грех, желание есть запрещенное, вызвал немедленно страсть и стыд. Апостол Павел связывает эти грехи с 1 Коринфянам 6, 13 и 15 и определенно видит взаимную связь между пьянством и неправедностью. Стих 9, 10. Что же касается защиты или чувства самосохранения, когда грех обеспечивает себе управление телом, оно проявляет свою силу в самозащите. Оно противится всему, что может помешать его удобству и удовольствию. То, что принято называть характером, и такие его плоды, как гнев и распри, исходят от плоти и являются поэтому грехами плоти. И поскольку грех кроется за каждым побуждением защищаться, из него вытекают прямо или косвенно различные преступления. Как много из самых страшных грехов в мире зарождается от своекорыстия, самоутверждение, самопрославление, самомнение и от всего того, что еще можно отнести к нашему «я». Анализ всех грехов в мире показывает, насколько все они родственны всем этим трем категориям. Плотской верующий – это тот, кто управляется одной, двумя или всеми тремя категориями, порабощенных грехом потребностей человека. Хотя никого не должно удивлять, что мирской человек живет под властью греха плоти. У возрожденного верующего такая жизнь должна рассматриваться как явление совершенно ненормальное, когда верующий человек пребывает во грехе плоти долго, не поборов его власти над собою, то поднимается, то опускается духовно на своем христианском пути. Верующий должен позволить Духу Святому испытать его сердце и просветить его, чтобы он знал, что непозволительно по закону Духа и по закону природы, и что мешает ему достигнуть воздержания и самообладания, и что управляет им и лишает его свободы Духа служить Господу беспрепятственно. До тех пор, пока с этими грехами не будет покончено, он не сможет жить обильной духовной жизнью. Дела плоти. Плоть проявляет себя различными способами. Мы узнали, что она враждебна Богу и угодить ему не может. Но ни верующий, ни грешник дать правильную оценку полной негодности, порочности и оскверненности плоти, какую дает всему этому Бог, если Дух Святой не откроет этого сам. Только после того, как Дух Святой откроет истинное состояние плоти таким, каким его видит Бог, человек может начать разделываться со своей плотью. Проявления плоти хорошо известны. Если человек будет строг к себе и откажется следовать желаниям плоти и помыслов Ефесянам 2:3, как он раньше делал, он легко увидит, как скверны эти проявления. Послание к Галатам дает список грехов плоти, так что ошибиться никак нельзя. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. 5:19-21. В этом перечне апостол Павел показывает, что дела плоти известны. Всякий, кто желает понимать, конечно, узнает их. Чтобы узнать, плотской ли он, ему только нужно задать себе вопрос, совершает ли он какие-либо из этих дел плоти. Ему нет нужды, конечно, быть виновным во всем списке, чтобы считаться плотским. Только одно из этих дел уже делает его плотским, иначе как бы он мог совершать его, если с плотью у него уже покончено? Наличие дел плоти свидетельствует о наличии плоти. Эти дела плоти можно разделить на 5 групп. Первое. Грехи, которые оскверняют тело, например, безнравственность, нечистота, распущенность. Второе. Греховные, сверхъестественные связи с силами сатаны, как, например, идолопоклонство и волшебство. Третье. Греховный характер, темперамент, с такими особенностями, как враждебность, сварливость, ревность, гневливость. Четвертое. Религиозные секты и партии, отличающиеся себялюбием, распрями, духом партийности, завистью. Пятое. Похотливость, как, например, в пьянстве и кутежах. Все эти проявления можно легко исполнять. У кого они очевидны, тот плотской человек. Все эти 5 категорий, и в них мы видим некоторые грехи, которые как бы менее греховны, а другие более оскверняют. Но какими бы мы их ни рассматривали, более уродливыми или более утонченными, Бог говорит, что все они исходят из одного источника – из плоти. Совершающие наиболее скверные грехи, конечно, понимают, что они плотские люди. Но как трудно тем, кто торжествует над теми сравнительно больше оскверняющими грехами, как трудно им признаться, что они плотские. Они обычно считают себя превосходнее других и не думают, что живут по плоти. Они не сознают, что какой бы в кавычках цивилизованной плоть ни казалась, плоть есть плоть. Ссоры, разделения, дух партийности, зависть производят гораздо более чистое впечатление, чем безнравственность, чистота, распущенность и кутежи. Но все это плоды одного дерева. Будем же молиться над этими 3 стихами до тех пор, пока у нас откроются глаза, увидеть самих себя. Да смирит нас молитва. Будем молиться с обильными слезами, сокрушаясь о наших грехах, пока не узнаем, что мы только называемся христианами, да еще и духовными христианами, но что на самом деле наша жизнь полна дел плоти. Будем молиться, пока наши сердца не возгорятся желанием избавиться от всех плотских недугов. Первый шаг в работе Святого Духа – это убедить и обличить нас во грехе. Как без просвещения Духом Святым грешник не может впервые увидеть себя грешником, чтобы избежать от грядущего гнева, сокрывшись в послушании Христу, так верующий в конце концов должен увидеть свои грехи во второй раз. Верующий должен винить себя самого за свои грехи. Как может он когда-либо стать духовным, если не распознает крайней испорченности и отвратительности своей плоти, чтобы стать противным самому себе? О, каким бы образом мы ни грешили, наша принадлежность плоти остается одинаковой. Мы должны сейчас же упасть на колени перед Господом, в готовности быть заново обреченными во грехе Духом Святым. Необходимость смерти. В той мере, в какой верующий, просвещенный Духом Святым, начинает осознавать свое жалкое состояние плотского человека, до такой степени увеличивается, соответственно, его борьба с плотью, и тем чаще будут встречаться ему неудачи. В поражении он готов будет винить больше греха и слабость его плоти, чтобы мог быть возбужден к его большему возмущению на самого себя и больше решимости бороться с грехом и плотью. Такая цепная реакция может продолжаться долго, пока, наконец, пережив глубокое действие креста, он придет к освобождению. В том, что Дух Святой должен вести нас именно таким путем, имеет истинно глубокое значение. Прежде чем крест сможет совершить свое более глубокое дело, нужна правильная подготовка. Борьба и неудачи делают именно это. Что же касается опыта верующего, то хотя он может умственно соглашаться с Божьей оценкой плоти, что она испорчена до глубины и непоправима, у него, тем не менее, может не хватать ясной духовной проницательности, которая правильно понимает оскверненность и испорченность плоти. Он может предполагать, что сказанное Богом верно, но хотя верующий не будет говорить об этом, он все же будет еще как-то пытаться подправить свою плоть. Многие верующие, не понимая Божье избавление, пытаются победить плоть борьбой с нею. Они думают, что победа зависит от меры силы, которой они обладают. Они серьезно ожидают, что Бог наделит их большей духовной силой для покорения плоти. Такая борьба продолжается обычно долгое время, отличаясь большим числом поражений, чем побед, пока, наконец, верующему покажется, что полная победа над плотью неосуществима. В это время верующий пытается, с одной стороны, вести войну, а с другой – улучшать и дисциплинировать плоть. Он молится, исследует Священное Писание, ставит множество правил, не прикасаясь, не вкушая, не трогай, в тщетной надежде покорить или смирить плоть. Сам того не сознавая, он запутывается в силках, думая, что зло в его плоти происходит от недостатка правил просвещения и цивилизованности. Он думает, что если бы он мог только лучше духовно воспитать свою плоть, он бы избавился от ее беды. Он не понимает, что такое обращение с плотью бесполезно. Колоссянам 2, 21-23. Из-за недоумия, в котором находились и находятся верующие, как бы желая с одной стороны уничтожить плоть, а с другой исправить ее, Дух Святой вынужден допускать эту борьбу, поражение в ней, страдания от самообвинений. Только пройдя через все это опять и опять, верующий поймет, что плоть неисправима и что все ее методы бессильны. Он тогда начнет искать других методов избавления от плоти. Таким образом, он постигает на опыте то, что знал только рассудком. Если Дитя Божие верно и искренне верит в Бога и всем сердцем просит Духа Святого открыть ему Божью святость, чтобы он мог увидеть свою плоть в этом свете, Дух Святой непременно сделает это. Избрав такой путь, верующий избежит многих страданий в будущем. Но таких верующих мало. Большинство полагается на свои методы борьбы, заключая, что они в конце концов не так уж плохи. Для того, чтобы вывести верующего из этого заблуждения, в котором тот запутан, как в силках, Дух Святой терпеливо ведет его через испытания на практике бесплодности своих стараний. Мы уже показали, что не можем уступать плоти, исправлять ее, регулировать, просвещать, потому что ни один из наших методов не сможет никогда ни на чуточку изменить природу нашей плоти. Что же тогда можно сделать? Плоть должна умереть. Бог не видит другой возможности. Нам бы хотелось смирить ее, исправить усилиями воли, победить в борьбе с нею с помощью бесчисленных средств борьбы. Но Бог приписал только одно средство – смерть. Если плоть умрет, не отпадут ли автоматически все другие проблемы, связанные с ней? Плоть не должна быть побеждена, она должна умереть. Это становится особенно разумным, когда подумаешь, каким образом мы стали плотью. Рожденный от плоти есть плоть. Мы стали плотью, потому что родились от плоти. А теперь выход следует за входом. Приобрести можно, только потеряв. Раз мы стали плотью, родившись от плоти, значит, мы освобождаемся от нее, когда она умирает. Распятие является единственным методом. Ибо умерший освободился от греха. Римлянам 6:7. Всего, что меньше смерти, недостаточно. Смерть – это единственное избавление. Плоть крайне испорчена. 2 Петра 2, 10-22. Бог поэтому даже не пытается ее изменять. Нет другого метода избавления от нее, кроме смерти. Даже пречистая кровь Иисуса Христа не очищает плоти. Мы находим в Священном Писании, как его кровь смывает наш грех, но нигде не говорится, что она омывает нашу плоть. Плоть должна быть распята. Галатам 5:24. Дух Святой пребывает в верующем не с целью улучшения, но с целью борьбы с плотью. Галатам 5:17. Тела прочих людей не должно помазывать им. Мира, священного помазания, прообраз Духа Святого. Исход 30:32. Если дело обстоит так, то насколько абсурдно с нашей стороны часто просить Господа в молитвах, чтобы Он сделал нас хорошими и любящими для служения Ему. Как тщетна надежда, которая целится в святое положение когда-то, между тем, как уже сейчас мы можем ежедневно пребывать с Господом и можем прославлять Его во всем. Действительно, мы не должны даже пытаться исправлять плоть, чтобы заставить ее кооперировать с Божьим Духом. Плоть предназначена для смерти. Только предав ее распятию, мы можем освободиться от постоянного порабощения ею.